Глава третья. Не успели мы ступить на тротуар, как, поддавшись порыву, принялись пылко обниматься. Мои желания превратились в муку. К тому времени, как мы дошли до Рю де Катер, располагавшейся всего в каких-то полутора кварталах от кафе, стало ясно, что нам понадобится такси. Оказавшись в машине, я осыпал поцелуями лицо и шею Мэрик и с наслаждением впитывал в себя запах ее крови и жар тела. Мэрик тоже совершенно потеряла голову. На заданный страстным шепотом вопрос, способен ли я теперь заниматься любовью, как обычный мужчина, я ответил отрицательно и добавил, что в любом состоянии, трезвом или пьяном, ей следует помнить о моей новой сущности, о том, что я по своей природе хищник и не более того.
«Не более того?» – переспросила она, прекратив любовные игры. «А что произошло в джунглях Гватемалы? Отвечай, ты ведь не забыл. Палатка, деревня и все остальное. Не лги мне, Дэвид, я знаю, что у тебя внутри. Я хочу теперь узнать, каким ты стал».
«Замолчи, Мэрик»,
– сказал я, но не мог больше сдерживаться и при каждом поцелуе начал касаться зубами ее кожи. Я закрыл ей рот поцелуем, но сумел сдержаться и даже не поцарапал ее своими острыми зубами. Почувствовав, что она нежно касается моего лба не то мягким шарфом, не то носовым платком, я резко оттолкнул ее руку, опасаясь, что на коже проступили капли кровавого пота. «Не делай этого!»
«Иди ко мне!»
— шепнула Мэрик, вновь возвращаясь к поцелуям. «Я был повержен». Вампиры старшего поколения предупреждали меня о том, что может случиться. Алистат и Арман заявили совершенно категорично, что пару глотков нельзя считать безобидными. Внезапно мною овладела ярость. К моему огромному облегчению вскоре мы подъехали к просторному входу гостиницы «Виндзор Корт». Прежде чем швейцар помог Мэрик выбраться из такси, она успела сделать очередной глоток из бутылки с остатками рома, не допитывав в кафе, а потом, как заправский пьяница, прошла по ступеням твердым шагом, хотя до трезвости ей было далеко. Я проводил ее в заказанный заранее уже подготовленный номер и усадил на кровать. Роскошный, наверное, лучший в городе номер был обставлен со вкусом, хотя и без фантазии. Приглушенный свет и обилие цветов, принесенных по моей просьбе, делали его особенно уютным. А Мэрик, видимо, ничего не замечала. Допив ром, она без лишних церемоний откинулась на подушки и почти мгновенно закрыла огромные, ярко блестевшие зеленые глаза. Я долго смотрел на нее. В непринужденной позе, лежащую на плотном бархатном покрывале, с горой подушек в изголовье. Легкая белая одежда из хлопка, изящные ступни в кожаных сандалетах, прекрасное во сне лицо с высокими скулами и нежным подбородком. Затем я поцеловал Мэрик, оставил на тумбочке ключи и ушел. Я решил прогуляться до нашей квартиры на Рю-Рояль. Однако в красиво освещенном и несколько суматошном вестибюле гостиницы я вдруг почувствовал слабое головокружение. Мне показалось, будто все взоры, причем отнюдь недоброжелательные, направлены в мою сторону. Я сразу остановился и принялся шарить по карманам, словно в поисках сигареты, но на самом деле внимательно оглядываясь по сторонам. Ничего необычного. Ни в интерьере холла, ни в заполнявшей его толпе. Тем не менее, на улице меня вновь охватило прежнее ощущение, будто все прохожие смотрят на меня и, проникая взглядом сквозь мою смертную оболочку, что, надо заметить, отнюдь нелегко, догадываются, кто я такой и какую угрозу представляю. Застыв на месте, я вновь огляделся. Ничего подобного не происходило. Напротив, носильщики сердечно улыбались, стоило нам встретиться взглядами. Я продолжил путь на Рю-Рояль. И вновь неприятное ощущение повторилось. Мне стало весьма не по себе. И всю дорогу до дома меня не оставляло чувство неловкости,
как будто люди украдкой глазеют на меня. Наконец, когда я оказался в трех кварталах от дома, который мы с Луи или Статом делили на троих, я остановился и прислонился спиной к черному металлическому фонарному столбу, совсем как это делал когда-то Листат. Оглядев прохожих, я снова успокоился. Но тут меня охватил ужас. Я невольно задрожал, как осиновый лист. На пороге какого-то магазина стояла Мэрик, сложив руки на груди. Она посмотрела на меня немигающим укоризненным взглядом, а потом исчезла. Позади меня шевельнулась тень. Я неловко обернулся и вновь увидел Мэрик. Одетая во все белое, она шла, устремив на меня мрачный взгляд, а потом вдруг исчезла, слившись с тенями в проеме двери другого магазина. Я был ошеломлен. Здесь явно пахло колдовством, но как могло оно подействовать на вампира? А ведь я был не просто вампиром, а когда-то жрецом Макумбы. Покинув мир смертных, я часто видел призраков и духов и знал, на что они способны. Мне было известно многое и о Мэрик, но никогда прежде не доводилось стать свидетелем или объектом подобного колдовства. В такси, проехавшем на Рю-Рояль, тоже сидела Мэрик и пристально смотрела на меня. Прекрасные волосы были распущены совсем так, как в отеле, где я ее оставил. А когда я обернулся, совершенно уверенный, что она стоит за спиной, то увидел ее фигуру на балконе. Вид у Мэрик был грозный. Я задрожал. Как глупо. И как все это мне не нравилось. Я не сводил глаз с фигуры на балконе. Ничто не могло бы заставить меня сойти с этого места. Фигура поблекла и растаяла. Улица вокруг неожиданно опустела, хотя на самом деле повсюду было полно туристов. Из соседней Рю Бурбон до меня доносилась музыка. Заинтригованный и злой, я вернулся на Рю Сент-Ан, чтобы взглянуть на кафе, из которого мы только что вышли. Как я и ожидал, там было множество посетителей, так что немощный официант не знал покоя. А посреди зала сидела Мэрик в пышной белой юбке, стоявшей колоколом, словно сшитая из картона. В следующий миг и это видение, разумеется, исчезло. Но самое главное, в кафе теперь буквально яблоку было негде упасть. Так должно было быть и в момент нашей с Мэрик встречи. Интересно, как ей удалось избавиться от посетителей, и что она теперь делает?